Дорогие друзья, вы слушаете православный радиоканал «Воскресение», и наш эфир продолжает передачи из цикла «Что вы помнили». Я рада представить вам гостя нашей студии, руководителя общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, здравствуйте.
Алексей Александрович, прежде всего, разрешите поздравить вас с прошедшим Днем защитников Отечества, в вашем лице и обе ваши организации, и дай Бог вам помощи в таких непростых трудах, очень важных, очень нужных. И, конечно же, здоровья вам и всем вашим членам ваших организаций и вашим близким. И как этот день вашей организации проходил, как был отмечен?
Самое интересное, что День защитника Отечества, вот он немножко для нас ближе, для семей погибших воинов. Все-таки он касается Дня защитника Отечества. Раньше он был День Красной Армии, то есть это, так сказать, меньше, вот в частности для нас, он меньше касательства имел. Но мы решили для себя, что не 23-го, а 22-го накануне, как это водится, в общем-то, в цивилизованных странах, что когда вспоминают там, ну, день страны или день там нации в разных странах, то накануне обычно отмечают день павших защитников вот той страны или отечества для них. Вот мы тоже 22-го пришли на аллею памяти, не объявляя никаких митингов, ничего, просто люди пришли. Вот, и когда я подошел к 12, уже до 12 люди были, и на нашем камне уже большая-большая, составленная из цветов, букет, не букет, а целый такой, ну, холм цветов. Это, конечно, радует, что это не объявленное дело, не там где-то торжественно, а вот так вот, по-народному, как я говорю, народные цветы, это очень важно. Ну, а вообще-то, конечно, мы всегда ждем, что как-то будут официально отмечать эти дни, комплексно можно назвать, или по-человечески. А нет, опять в этом году, как говорится, небольшой упрек, а может даже большой упрек. Это то, что ни в поздравлениях высших наших должностных лицах, ни от области, ни от города Екатеринбурга не было упоминания даже о том, что в День защитника Отечества следовало бы упомянуть и тех, кто за это Отечество отдал жизни. Это как-то странно. И даже, ну, положим, могли бы упомянуть, что вот тех чтим также, кто отдал жизнь за защиту Отечества. Нет, этого не было. Ну и, конечно, не было там упоминания, что, мол, уважаемые родственники погибших, мы чтим память ваших отцов там или ваших дедов, ну, родственников, которые отдали жизнь. Нет, этого не было. Вот все такое, какое-то, как бы я назвал, плясовое, вот такое поздравление. Примерно то же самое, что вот тогда мы с вами говорили, что 2 февраля, когда 70-летие разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом, в то вот время так отмечалось это дело, вспоминали только вот официальные поздравления, именно официально подписанные этими должностными лицами, только тех, которые вот принимали участие, и ни слова не было про погибших. Конечно, это как-то не повышает, на мой взгляд, военно-патриотического звучания вот этих дней памяти, дней народных торжеств. Надо бы, чтобы это вот поминалось. С другой стороны, я говорю, что это сложилась такая традиция, ее не перебороть, видимо, если не задумываться над этим. Ну, взять, что такое поздравление каким-то там праздником или чего-то официальных лиц. Ведь каждый из нас догадывается, что не то, что там засучил рукава должностное великое лицо и давай сам писать, сочинять. У него штат есть, люди, которые это делают. Но все они вот пропитаны, к сожалению, духом, так сказать. Слово-то у меня есть такое, как вот угодничество каким-то вот таким государственным направлением, может быть, или начальству, чтобы это дело угодить, что, дескать, оттуда не было намека таки, так? Да и сами не возданы, не воспитанные пока на том, чтобы вспоминать о тех погибших, которые их не коснулось. У них, видимо, вернулись отцы, значит, и чествовали только их отцов, их дедов. Вот какая-то такая странная позиция. Но я говорю, эта традиция-то не первого дня, не первого года, уже несколько десятилетий таких. Я даже могу вот подойти к таким материалам, на которые косвенно натолкнулся. Но когда приходят письма, ищу сведения, как отмечен подвиг, к примеру, лиц, о которых вот запрашивают нас, или как похоронен и чем отмечен, может быть, если он погиб. И удивительно, вот я сейчас достал документы, посмотрел, проанализировал о наградах. К примеру, взять 41-й год, с июня по декабрь включительно. Маленькая горсточка в Государственном архиве вот этих самых наградных документов. И одновременно с этим величайшие миллионы погибших, отдавших жизнь. Это вот уже оттуда начинается. Тут прямо, вон я вижу, сколько их там, положим, по фронтам, по прочему, очень мало. Больше так все символичное. Вот взять бумага, которая наверняка будет интересна. Когда даже представляли, вот в тот период, я смотрю, это бумага, справка от 22 декабря 41 года. Она, справка, сопровождает представление к наградам, к Президиуму Верховного Совета СССР в то время. И в справке написано, так как требовалось от всех войсковых соединений, справка, в числе награжденных орденами и медалями Союза СССР, изменений по представлению к награде, а также убитых и раненых не имеется. Начальник отдела кадров военно-воздушных сил Южного фронта такой-то. То есть... Прямо, чтобы проходило это дело, надо, чтобы туда не попадали ни убитые, ни раненые. Вот такая была, так сказать, преамбула к всеобщей, так сказать, патриотичности нынешнего времени. Сокрытая там, везде написано, вот сверху, жаль, что не зачитал, написано секретно. Естественно, как же еще такие документы подавать. В другой документик тоже вот возьму, товарищу Калинину, Михаилу Ивановичу, председателю. Вот это у нас 28 февраля 1942 года. Вот уже полгодика прошло. Военный совет Брянского фронта приказом 7, номер 7, вернее, 29 декабря 1941 года наградил орденами и медалями СССР начальствующий рядовой состав. Это по всему Брянскому фронту. Вот. Награждено 62 человека. Из них столько-то орденами, столько-то медалями. Вот. Дальше внизу приписка. Из них погибших один человек. Это 62. Наверняка не найдется сегодня среди слушателей, которые далеки, положим, от войны, чтобы тот, который бы поверил, что в начале войны так вот было мало погибших, которые бы достигли, ну, что-то совершили, прежде чем погибнуть, и чтобы они, ну, не по-глупому погибли, что каждый, наверное, из них заслужил бы какой-то медали. Нет, вот так полагалось, чтобы туда не проникали, так сказать, вот эти погибшие. Странное, это вот я вам зачитал 28 февраля 1942 года. Такие у нас вот славные подходы к памяти погибших. Ну и тоже тут через год, в декабре 1942 года, эта справка тоже, вот, Краснознаменный Балтийский флот о направлении к награждению вот, по Балтийскому флоту. Ну и что вы думаете, вот это вот за большой период, с января по декабрь 1942 года, этот вот Балтийский флот представил 45 человек только к награде. Причем интересно, что из начальствующего состава там мало кого, из рядовых, ну, матросиков или чего-то вообще мало. А вот вольно-наемного 41 человек из 45. Что это такое? Довольно-таки интересно. Более того, вот для радиослушателей было бы интересно увидеть, а не только услышать. каждому приказу, проекту приказа, прилагалась справка. Вот ее форма типографская, справка к приказу военного совета такой-то армии. Вот, по представлению, из них, значит, всего награжденных столько-то, ну, тут в данном случае всего 5 человек, из них орденом Ленина нет, орденом Красного Знамени ни одного, орден Красной Звезды только один человек, медали за отвагу один и за боевые заслуги 3. И получается всего 5 человек представили. Во-первых, очень скупо, во-вторых, справочка, и каждый там в верхах наблюдал. А не переборщили ли тут с большими-то наградами? Надо, чтобы соблюдалась такая вот пропорция 1 к 10 или к 15, если медаль боевые заслуги, таких, может быть, позволить побольше. А уж если там Красная Звезда и еще, не дай бог, Красного Знамени, что это вообще редкие награды. Хотя подвиги-то могли тянуть и, как говорится, и на героя. А вот так вот было. Так что тут удивляться совершенно не приходится, как это все происходило, как была скупа страна на эти награды и на похвалу. И вот, к сожалению, в нынешний период это вот соблюдается. Понятно, что мало кто читает эти официальные поздравления. Ну, форма требует. На самом деле уже приучили народ, что там читать, обязательно там будет пропуск того, чего ты ждешь. Все это как бы касается, но не тебя, ни твоих семей, ни твоих погибших родственников. Извините, что я так вот немножко расстроенно говорю по этой части, но, на мой взгляд, это не дело таким-то путем подходить. Ну, в данном случае я посмотрел в противовес, далеко не все, конечно, так делают. Вот сейчас принесли и мне домой поздравительную открыточку с 23 февраля, с Днем Защитника Отечества. И здесь депутат Государственной Думы Александр Бурков, среди вот этих слов написано: «Низкий поклон вам, вечная память вашим родителям, которые хотели жить, но пожертвовали собой ради победы. От всего сердца поздравляю вас с Днем Защитника Отечества». Ну и там другие теплые слова. Вот это, я понимаю, продуманность. Это действительно от сердца исходит. А не то, что формально прокукарекали, что прошел день, вспомнили одну категорию, а других совершенно так оставили за бортом. А как к этому подходить? Конечно, человеческий подвиг должны бы были отмечать вот в тот советский период более, на мой взгляд, достойно. Вот у нас дни какие сейчас? Это дни идут все чаще и чаще газетные публикации, это дай бог, что вот так вот и так приближается 11 марта, а это объявлено в нашей области день формирования, начало формирования 10-го Уральского добровольческого танкового корпуса. И дают очень много материалов по этой части. Ну, я поинтересовался, сколько же сейчас в составе этой части, так сказать, в войсковом соединении у нас вот уральцев живых, всего оказалось там их с десяток. Ну, много лет назад, я вспоминаю, это где-то 96-7 год, это вот уже, считайте, много лет назад, более 10 лет назад, когда мы начинали свою деятельность, и там тоже вспоминали вот эту добровольческую танковую, Уральский добровольческий танковый корпус, мы подключили, я в данном случае со своей помощницей Зинаидой Васильевной Петренко, мы пошли в государственный архив наш, областной архив, подняли там заявление о приеме, ну, просьба добровольцев пойти на защиту Отечества. А потом обратным путем проверили по этим фамилиям того, кого отобрали, кто из них вернулся, кто не вернулся. И нашли уже в то время, по первым книгам памяти, которые тогда появлялись только, других еще открытых источников не было, нашли многих, которые погибли. Мы составили этот список, отпечатали, передали туда. И сейчас вот я беседую с председателем этой организации, задаю вопрос, а как, мол, у вас вот это? Почему-то только вспоминают одних живых участников. А как, приглашают или нет семьи, приглашают ли детей погибших, те, которые вот добровольно пошли? Есть ли такой список, то у них нет. А где ли наш список? Тоже близко нет, все затеряно и прочее. Вот это вот игра в показной какой-то патриотизм. А с другой стороны, вот странно. Сейчас вот в городе у молодежи спросить, мол, как вы считаете, вот в годы войны у нас вот какие-то были такие формирования? А как же, наверное, каждый один из десяти может ответить. Был, вот эти танкистов собирали. А что ж такое получается? Ведь в нашей области, по официальным данным, формировалось в Свердловской области 214 войсковых частей и соединений. 214. Судьба у них была разная. И вот для нас, семей погибших, вот для детей войны, не безразлично, положим, наиболее драматичная судьба этих войсковых соединений, которых бездарно бросали в прорывы и уничтожая буквально, ну, поголовно эти части. Им славы нет, почета нет, их имя не упоминается, их даже скопом, общим количеством не упоминают вот в этих официальных реляциях. Это все мимо. Как же так, вот 214. Хотя я бы, например, предложил, конечно, ввести поправку в этот указ губернатора. Губернатор, это он не свердловчанин, он многих вещей может не знать, но у него есть советники, которые именно так вот посоветовали. Хорошо, да, надо бы 10-й танковый добровольческий корпус поминать, но не только они. Я говорю, 214 ведь их было. А чем, положим, меньше сформированная 70-я армия? Это уже, извините, армия. Там сколько таких корпусов? И она формировалась тут, в Свердловске, извините, не в Екатеринбурге. И формировал ее генерал-майор Тарасов Герман Федорович, который погиб в 44-м году в Румынии. Кстати говоря, мало найдется в городе вообще наверняка ни одного больше нет, человека, который был бы награжден орденом Михая II, Михая Храброго, это королевский орден румынский, ему был присвоен такой вот орден. Это помимо боевых наград. Нет, никогда не припомнят, что еще и вот даже вот 70-е. А так взять, положим, кто-то во славу вошел. Ну ведь в данном случае, по официальной даже линии судить, славные военные подразделения, те, которые уходили, положим, сформированные от нас, и потом получали звание гвардейских. Гвардейский – это означает за подвиги, признанные, так сказать, военным командованием. Ведь у нас же, помимо этого, известная 3-я гвардейская стрелковая дивизия. А формировалась она в Свердловске, 153-й стрелковой дивизии. Потом за подвиги переименована была в 3-ю гвардейскую. Формировался здесь 105-й танковая бригада формировалась. Ее потом 8-я гвардейская стали называть за подвиги. 106-й танковая бригада, 106-я. 53-й стала гвардейской танковой бригадой. Ну, еще припомнить 435-ю стрелковую дивизию. Это потом стало 164-й гвардейской стрелковой дивизией. Я бы назвал, что, вот если уж 11 марта появилось, это отмечать в области нашей, как день воинских формирований, а не только одной, от 10-го танкового корпуса добровольческого. Все они заслуживают. И, кстати говоря, тоже вот интересный момент. Я решил посмотреть, как много свердловчан, ну, в Свердловской области, в танковых вот это, ну, в подразделениях, которые погибали, воюя в 10-м танковом корпусе. Ну, я был поражен, что, конечно, ну, первое боевое крещение у них было, это известно, уже на второй фазе Курской битвы, не в первой, наиболее тяжелые. А вторая, слава богу, там еще им было немало трудностей военных в последующие дни. Тут никто умолять не будет. Значит, вот это самое. Ну и погибали. И когда я там находил свердловчан, это примерно такая пропорция. на 22 погибшего один свердловчанин. То есть это понятно, больше, конечно, такого вот, ну, напускного немало. В этом 10-м Уральском добровольческом танковом корпусе воевали со всей России. И судя по погибшим, там только кого нет, из Узбекистана, и, в общем, отовсюду есть, из других регионов. То есть сформировали людскими ресурсами вся страна, не только наши. Но, слава богу, уж хотя бы тут, на Урале, продолжается вот эта вот память об этом корпусе. Но, к сожалению, не о людях, которые там воевали и погибли. Вот тут надо поправку делать. И сколько мы там ни говорим с руководителем этого вот сейчас общественного объединения по 10-му танковому корпусу, все как-то так, вроде бы и другие там задачки у них. Поэтому я бы предложил, повторяюсь, чтобы 11 марта было в стране это днем формирования доблестных воинских соединений и тяжелой памяти о погибших в этих военных формированиях наших уральцев. Это было бы, на мой взгляд, более справедливо. Ну и, конечно, письма мало. Включаю их в передачу. Уж вы меня извините, я думаю, что мы с вами, радиослушатели, в дальнейшем будем прямо больше по письмам. А тут такие вот события, что и тут есть Сталинградская 70 лет битва и 70 лет создания добровольческому танковому корпусу. Все это, как говорится, не обойдешь. Тут и День защитника Отечества. Без памяти о них, к сожалению. Вот письмо пришло от Виктора Ивановича. Я, извините, не буду называть фамилию, потому что информация довольно-таки интересная. Виктор Иванович спрашивает: мой отец вернулся, но вот толком мы не знаем, за что он был награжден и как. Он рассказывал, что он, значит, однажды, когда, говорит, мы зашли в какой-то музей, вот, а там вроде бы то, та дивизия, в которой он воевал, он говорит: о, вот это вот знамя, я ведь его выносил из боя в начале там где-то войны, когда попадали в окружение. И различные такие вот эпизоды. Ну, я когда читал эти, думаю, ну, наверное, эти расхожие такие фантазии, не фантазии, а мифология, как бы я назвал, вот того периода войны, в том числе мифология солдатская, что он вынес знамя полка, уже не первый раз такие вот встречались мне. Я вышел на наградные документы его. Да, он награжден. Правда, не два ордена Красной Звезды, как утверждал сын, а один орден Красной Звезды, и вторая – это медаль за боевые заслуги. Все это, по моим понятиям, хорошие и прекрасные именно персональные награды, которые, дай Бог, заслужить. Но вот что интересно, что понятно, что там ни в том, ни в другом наградном листе нету упоминания о том, что тут кто-то выносил, или что он выносил, или участник он был спасения знамени полка. Понятно, что это другое. И более того, он служил в медсанбате. Был по специальности, так сказать, военной, делопроизводителем, казначеем. То есть, понятно, деньги, значит, делопроизводитель, что там, как делается. Вот у многих это вызовет какую-то полуулыбочку или чего-то. На самом деле, в годы войны это все имело значение. И дальше там перечислялись вот его, за что представлен. Слово подвигом-то я не назову, но вот за что представлен он был. Понятно, был представлен за аккуратность, за то, что старался родственникам выслать и документы, и награды, и сведения о них. Вот это уже очень важно. И дай Бог, чтобы вот это вот отмечалось. Значит, он представлен в 44-м году медалью за боевые заслуги, а уже после войны, в июне 45-го, ну, как очень-очень великое множество людей были представлены после окончания войны, чтобы неудобно было уходить без наград те, которые дошли до победы. Все это понятно очень, и я тут без иронии говорю. Вот. Но его еще там отметили, вот особенно в Красной Звезде, когда орден Красной Звезды представление, что во время боевых действий он был ответственный за снабжение питанием и вещевым снабжением. Ну, вещевое снабжение во время боевых действий, наверное, не так актуально, но питание – это большое дело, что и говорить. И еще он занимался, там написано, вкладные операции. Что это за казначейский такой термин или финансовый? Это тогда, когда, как я понимаю, займы, государственные займы с тех вот денег, которые получали офицеры, там, может быть, солдаты тоже, чтобы была вот поддержка этими займами. Это считалось важным делом, вот он этим делом занимался. Правда, сын пишет такое, что когда мы спрашивали отца, что там и как, значит, о войне, он говорит, чаще всего был расстроен, значит, отмахивался рукой, что, мол, не тревожьте, слезы и прочее. Понятно, что, говорит, его деребило. Вполне понятно эти вещи. Но я бы хотел обратить внимание на что? Что он же был, помимо прочего, вот в одном из наградных листов написано, что по сведениям медицинских документов, он был дважды контужен. В ноябре 41 года и в ноябре 42 года. Что там было, какие боевые дела и прочее, ни слова. Это уже вот в документе за 45-й год говорится. Там подняли вот эти все справочки. И вот по совокупности, что он хлебнул вот этого горя, дважды был контужен. Это понятно, что сказалось и потом на его здоровье в мирный период. То не отмечалось никакими наградами. Я снова возвращаюсь вот к этой истории, как скупо награждали. И надо ведь было дожить до 45-го года, чтобы хоть где-то строчкой в наградном листе написано, имел ли ранение или там контузия написано. В ноябре 41-го первая контузия, вторая в ноябре 42-го. Там дата указана. Это что? Тогда он еще не служил в медсанбате, хотя он призван был первые дни войны, в июне 41-го года. И масса таких вот людей, которые могли быть и ранены, и контужены, но никаких наград за тот период нет. Самый тяжелый период. И понятно, что я ему вот это вот все передам, а вот обнародовать фамилию я не решусь. Потому что я знаю, что среди некоторых могут быть такие все-таки скептические взгляды. У них представление, что если человек, вот делопроизводитель, то это вроде как бездельник. Извините, именно дела делопроизводителей, у которых там писари и прочее, им приходилось быть честными, и их именно вклад сказывается потом в последующую историю, когда по ней можно определить, кто что делал, как это представлялось, потому что писанный документ, он именно начинает ярко говорить по прошествии десятилетий. Поэтому я Ивана Кузьмича, конечно, очень ценю вот за эти подвиги, которые, может быть, и подвигами не каждый считает. Он 13-го года, вот в этом году ему будет исполнилось бы 100 лет. Так что доброй памяти Ивана Кузьмича вот эти наградные листы. Тут обратилась дочь ко мне, дочь, значит, Глазырина Валентина Григорьевна. Что же там случилось с ее отцом, Алексеев Григорий Неофитович, 1907 года рождения? И что интересно, уходя в Красную Армию по призыву, я тут на один документ хотел бы вот обратить особое внимание, потому что там фронтовая судьба и прочее, это там она обычная для многих. А вот тут, как бы я назвал, крепостное право в нашей стране. Квитанция приложена, вот эти документы удивительные. Я вижу это, честно скажу, впервые. Ну, справка, что сельский поселковый совет, ну или сельсовет по тем временам, что, значит, вот жили в такой-то собственности, был домик, вот эта справочка, то ладно. А дальше квитанция. 479-е, что паспорт номер такой-то, серия такая-то, выданный буквально незадолго до войны, в мае 41-го года, с сельским отделением районного комитета милиции, вот, Свердловской области, гражданина Алексеева Григория Неофитовича, принят сестерским райвоенкоматом. То есть 29 июня 41 года, уходя на фронт, значит, квитанции такой-то, был сдан и принят сестерским райвоенкоматом. О чем это говорит такой документик? Это говорит о том, что было, так сказать, крепостное право у нас, необъявленное. Если человек возвращался из фронта, у него была на руках там, ну, справочка, военный билет, а паспорта-то нет. И за паспортом надо ехать в свой район, возвращаться туда, куда, откуда ты был, так сказать, мобилизован. И снова, так сказать, хотел бы ты где-то в новом месте жить, не хотел бы, вначале езжай за паспортом. А там посмотрят, как ты там будешь. Дадут тебе вольную или невольную. Вот тоже такие документы, которые касались не одного Алексеева Григория Неофитовича, а тысяч наших горожан, особенно по сельской местности. Вот такие крепостное право. Поэтому хотелось бы, дорогие друзья, завершить сегодняшнее наше выступление вот такими стихами. Это тут немножко связано и со мною тоже. «Не призвали, забрали отца в 41-м на поле брани. Было 2 или 3 письмеца, он писал, что у Волги ранен, а потом ни письма, ни рубля, так до 47-го без каши. Маму райвоенком оскорблял, твой не воин, без вести пропавший, ни могилы и ни наград, и ни слова сочувствия вдовам, лишь презрением обмарать диктатура была готова. Может, дети мои разберут, как их дед в 43-м сгинул, то ли от пули Адольфа в грудь, то ли от пули Иосифа в спину».
Алексей Александрович, и завершая программу нашу сегодняшнюю, давайте назовем адрес для писем и, наверное, уже куда могут приходить к вам на прием.
Да, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, и свердловчане, и жители страны, потому что радиостанции слушают очень широко, и области, запишите адрес. И не только адрес, но и место, где я сейчас принимаю. Значит, адрес для писем, индекс 620-075, 620-075, повторяю, Екатеринбург, а я 41. Кстати говоря, приходят письма, где только 620-075, Зыкову, без указания ящика, доходят письма. Так что 41-й абонентный ящик, это туда, куда вот письма. Ну, а приемы я веду на Московской, 68. Запишите, Московская, 68. Там и мои помощники, и я ведем вот этот прием где-то с 12 часов до 2, до 3, по-разному. Так что приходите, Московская, 68. Ну и, конечно, указывайте в письмах и так свой телефон, свои координаты, как можно больше сведений о прожитом в военные годы, ну и послевоенные годы.
Спасибо, Алексей Александрович. Мне осталось напомнить, что у нас в студии сегодня был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. И ровно через 2 недели мы встретимся с вами вновь.
До новых встреч.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. был лучочек смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей, роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли, в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат, без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат, без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою. Защитили родину свою.